Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnišai lekcija Elon Azvulani i Avdon Ben Gilel. Eta lekcija pasvešena dvum sudijom Izraela, o katorih v Tanahe i v učeniu našich mudrecov počti ničego ne skazano. Elon Azvulani. Skazano o njom sledujuće. И судил после него, после Ивцана, судил Израиль Эйлона Звулани. И судил он Израиль 10 лет. И умер Эйлон Звулани, и погребен был в Айалоне в земле Звулуна. Это все, что сказано о судье Израиля, об 11-м суде Израиля, что он судил Израиль 10 лет. И Звулун означает на иврите «сияние небосвода». Больше о нем ничего не сказано. Следующим судьей был Авдон бен Гилель из места, которое называется Пиратон. И о нем в 12 главе сказаны следующие слова. «И судил после него Израиль Авдон бен Гилель из Пиратона, и был у него 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. И судил он Израиль 8 лет, и умер Авдон, сын Гилеля, из Пиратона, и погребен был в Пиратоне в земле Ефраима на горе Амалека». Авдон бен Гилель, предпоследний судья Израиля, о котором повествует книга судей. Наконец в Израиле появляется судья из колена Ефраима. Авдон бен Гилель был из колена Ефраима. Немного мы знаем об этом человеке. В Сефер Аюхсин сказано, что в его дни была разрушена Троя. Пиратон, место проживания Авдона, Рамхаль говорит следующее. Пиратон, бесод, пираон. Пиратон – это тайна понятия пираон, выплата, восполнение, воздаяние, компенсация. Рамами Пан объясняет это немножко более глубоко. Вегу мигилгуль дуото шитабы кец, вегаргу маншей гад, матаем элев. Вегем митим шеихья Ихискель бебекат дура, вегу нитгалгеля харкар бебен кузива. Валькило гишлим тикуно некра бен кузива, ки гарбе михахмей гадор гагу савру ки гу машиях, ветикуно ие машиях бен Ефраим, вегам шами гарег ваз ниткан. Кто такой Гилель из Пиратона? Это Гилгуль, реинкарнация души, того, кто ошибся в расчете конца пребывания в Египте и вывел часть колена Ефраима из Египта преждевременно, и убили их люди Гата, жители Гата, 200 тысяч человек. То есть за 30 лет до исхода из Египта часть колена Ефраима, рассчитывая время исполнения 400 лет, которые были даны Аврааму до исхода его потомков из Египта, они ошиблись на 30 лет, считали не от той даты или не совсем верно. Во всяком случае, они вышли из Египта чуть раньше, и все погибли. И это те мертвые, которые воскресил Ихескель в долине Дура, точнее, воскресит после, поскольку мы еще до периода Ихескеля не дошли, мы еще очень далеко находимся от этого периода. Вегунит Галгеля Харкар бен Кузива. И после этого этот человек перетерпит следующий Гилгуль, так что им станет бен Кузива, Баркорба, который будет иметь шанс строительства третьего храма. Вальтилоги Шлим Тикуной, поскольку не завершил он свою задачу и свое исправление, называется бен Кузива. Называется он бен Кузива, что дословно сын обмана. То есть обмана в том смысле, не в том смысле, что он обманывал других, а в том смысле, что он имел шанс, но этот шанс как бы обманул себя, шанс не реализовался. И вместо того, чтобы построить третий храм, который был вечный, шанс, который Баркорба бен Кузива безусловно имел, у нас наступает самое длительное римское изгнание, самое тяжелое, которое продолжается до сегодняшнего дня. Ибо многие мудрецы того поколения считали, что он Машиах, и исправление Машиаха бен Юсефа, Машиаха бен Ефраима будет заключаться в том, что он тоже погибнет, и тогда произойдет его исправление, осуществление его задачи. То есть Машиах бен Ефраим, Машиах из колена Юсефа, он должен, как мы с вами учили в книге царей, должен привести еврейский народ в состояние год, в состояние славы. При этом он погибает, но после него уже может появиться Машиах бен Давид, суть которого Нецах, суть которого вечность. В дни судей Эйлона и Авдона в Израиле было хорошо, как говорят мудрецы. «Безман элу хашовтим гаято высова шавдулы хашамит бурах». Во время этих судей было хорошо и была сытость, что служили Всевышнему, благословлен он. Мы уже говорили, что сытость – это не только состояние, когда было чего поесть, это было состояние удовлетворения человека той жизнью, которой он жил. В те дни завершались последние приготовления к зарождению царства Израиля, появление на свет последнего судьи периода судей – Шимшона, о котором мы будем говорить в наших следующих лекциях, более известного на русском языке под именем Самсон. После Шимшона в Израиле будет еще двое судей. Эли Акоин, последний священник храма в Шило, и пророк Шмуэль, Рабан Шельнавим, учитель пророков. Но о них книга судей не повествует, ибо они судьи основания царства, а Шимшон был последним судьей книги судей, о чем будут наши последние лекции. Еврейский народ после смерти Авдона и, соответственно, Эйлона Звулони, оказываются в подчинении у самого серьезного и самого вечного и самого концептуально глубокого врага, который у нас есть, это Плештим, филистимляне. «Ваясифу бне Исрой ласот гара бейне Рашем, ваятнем Рашем беят Плештим арбаим шана». И опять стали сыны Израиля делать зло перед очами Господа, и передал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Начинается подчинение филистимлянам. Говорит Рамбан, подчинение Израиля филистимлянам началось после смерти Авдона. Какие недостатки в Израиле привели к владычеству Плештим, народа необрезанных, над народом, избранным Богом? Каким образом, в результате чего, народ необрезанный смог подчинить народ, избранный Богом, для соблюдения своей воли? Говорит Рамо в книге Турат Ола, проблема заключалась в таавот, в страстях, которые были у людей в обыденной жизни. А именно, заповеди Торы поделили нашу реальность и жизнь еврея на три зоны. На зону Асе, Лота Асе и на зону, которая называется Мутар. Зона Асе, предписывающая заповеди, то, что мы должны исполнять. Зона Лота Асе, не делай, не нарушай то, где нам запрещено появляться во всех аспектах нашей жизнедеятельности. Есть некая промежуточная зона, Мутар, то, что нам разрешено, но не предписано. То есть справа от центра нам предписано, мы должны находиться там, слева от центра нам запрещено находиться, там грех, соответственно, список нарушений, которые нам запрещено совершать. И посреди есть некая такая вот в центре зона, которая называется Мутарлыха, она разрешенная зона. И нам в этой вот обыденной нашей будничной жизни предписано «Верайтем к душим», и вы будете возвышены, вы будете в этой промежуточной зоне, в этой средней зоне, которая не запрещена и не предписана, вы должны находиться на высоте. Это суть того, что нам сказано. Проблема, соответственно, почему приходят филистимляне, народ необрезанный, потому что в этой обыденной средней жизни у евреев царили определенные таавот, определенные страсти, определенные достаточно плотские аспекты там царили. Как то говорит Рамо, «Гаю крухи махарта авотейрем», что народ был связан со своими страстями, со своими плотскими желаниями, со своей плотью, агашмиот, материальными желаниями, «бемахаль, бамиштео, барбот мишгаль», в еде, питье, в связи со своей женой, «льет крухи бенашотейрем кетернегулим», быть настолько привязанным к своим женам, как петухи, и когда Всевышний захотел помочь Израилю посредством Шимшона, Цивагу льет назир мебетанинмо, заповедовал он ему быть назиром тому, кто воздерживается от вина, от принятия на себя нечистоты и от стрижки волос. Гдей шеишмеу коль Исраэль вейкху мусар, чтобы услышал весь Израиль и принял бы эти ценности, легархик митавотейгам амутариот, отдалиться от своих страстей в разрешенной зоне, чрезмерных, лишних, неправданных. Иными словами, человек должен в своей обыденной жизни, то, как он ест, как он пьет, о чем он говорит, человек должен быть возвышенным и великим. И нарушение этого должного состояния возвышенности и величия привело филистимлян, народа, о котором мы говорили во время наших прежних лекций достаточно много, народ, который является царством людей, они подчинили и покорили царство Бога. Сказано в книге Ваикра, 19 глава, «Гдошим тихьюк и кадош они хашем элукейхем, будьте возвышены, ибо возвышен я, Бог ваш». Бог требует от нас возвышенность, если нет, то приходят разного рода враги, и в первую очередь филистимляне, о чем у нас были лекции. После смерти Авдона эти слова Торы не исполнялись в полной мере. Результат порабощения Плештим и Рылим. В полной мере не исполнялись слова «К душим тию, будьте возвышены». Для начала спасения Израиля от филистимлян предназначался последний судья, судья Шимшон, о котором сказано, что он был «Назир Элуким Мибетен ему». Он был назиром Бога от утробы матери своей. Шимшон – последний судья Израиля. О нем сказаны следующие слова. Еще раз, последний судья имеется в виду, кроме Элия Коэна, первосвященника храма, и кроме пророка Шмуэля, который уже относится, по сути, к периоду царства. «И был один человек из Цоры, из семейства Дана, по имени Маноах, а жена его была бесплодна и не рожала. И явился ангел Господен жене и сказал ей, вот ты бесплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына, а теперь берегись, не пей вина и шехара, более крепких напитков, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва да не коснется головы его, потому что назиром Божьим будет это дитя от самого чрева, и он начнет спасение Израиля от рук филистимлян». Самсон. Мидраш Раба. «Ваеги иш ихад, коль маком шенеймар ихад, гадоль хая». И был один человек, речь идет о Маноахе, об отце Шимшона. Каждое место, где сказано «ихад», человек один, речь идет о том, что это был большой человек. То есть он явно вычленяется из всех тем, что он был. Ихад, он был особый. Говорит Малбим, «Ваеги иш ихад, и был один человек». Миюхат леголадат Шимшон, он был предназначен для рождения Шимшона. То есть Маноах был большой человек, и он удостоился из-за этого родить Шимшона, который будет последним судьей Израиля, у которого будет особая, небывалая миссия в еврейском народе. Как отмечают мудрецы, Маноах был одним из числа 31 праведника своего поколения, ибо гематрия слова «ваеги» и «был» – это 31, и комментатор учит, далеко не всегда комментаторы из гематрии слов, которые находятся во фразе, учат количество праведников и так далее. Просто так или иначе Маноах был великим человеком, он был человеком особым. «Велама никашму Маноах» – почему называется имя его Маноах? «Лефиш захал ихах, шемалах диберемо веренавуа никрет минуха». Почему называется его имя Маноах, Маноах отдохновение, потому что он удостоился того, что ангел говорил с ним, а пророчество называется Минуха отдохновение. То есть отсюда может быть у нас еще одно подтверждение того, что имена, которые у нас приводятся в тексте Танах, они совершенно не обязательно являются именами, которые родители дали своим детям. Возможно, это имена, которые человек приобрел благодаря своей жизнедеятельности в этом мире. Итак, Маноах, тот, кто удостоился отдохновения. Поэтому те здесь присутствующие, кто отдохновения еще не удостоился в своей жизни, имейте в виду, куда нужно стремиться за отдохновением, нужно удостоиться пророчества, а для этого необходимо быть возвышенным. Одно из требований. Не единственное, но одно из самых важных. Жену Маноаха звали Целалфуни. не очень распространенное сегодня имя в Израиле. Цалалфони означает, что к ней обратился ангел, что ей было открытие ангела Божия, ибо цель – это тень, пони, цалалфони. Тот, кто был лишь тенью, тот, кто был лишь неким проявлением Бога в этом мире, то есть он не имел ничего телесного, он обратился к этой женщине и открылся ей следующими словами. «Енах акара вело елда». «Ты бесплодная и не рожаешь». И об этом царь Давид сказал в 113-м псалме такие слова. «Моши виакера сабай сэм рабоним смеха, аллилуйя». Дает он бесплодный дом, чтобы радовалась мать сыновьям своим. То есть царь Давид говорит, что Всевышний вспоминает про бесплодных, дает дом, чтобы радовалась сыновьям своим мать. Возникает вопрос, что имеется в виду, что Всевышний дает всем бесплодным, что имелось в виду. Мидраш Раба говорит следующее. Шева Акародген. Было семь бесплодных, которые особым образом упомянуты в нашей истории. Сара, Ривка, Рахель, Лея, жена Маноаха, Хана и Цион. Сара, Ривка, Рахель, Лея, жена Маноаха, Хана, мать пророка Шмуэля. И обратите внимание, Цион, гора Сион, она находится в состоянии бесплодности. Наши поступки привели к тому, что гора Сион находится в состоянии бездетном. В состоянии бездетности. Это говорит Мидраш Раба. Наши праматери, Хана, мать пророка Шмуэля, который был учителем пророков, который заложил основы царства Израиля, и жена Маноаха тоже попадает в этот список. То есть, по всей видимости, задача и миссия, которая будет у Шимшона, которая родится у нее, была особая. «Гена гара ваеладет бен», говорит ангел Цалалфони, будущей матери Шимшона, «вот ты забеременеешь и родишь сына». «Вот ты бесплодная и нерожающая», теперь он говорит, «сейчас забеременеешь ты и родишь сына». Говорит Малбим, что женщина забеременела в тот самый миг, когда ангел произнес эти слова. В этот же миг наступила беременность. Нет, не от Святого Духа, как вы подумали, от, видимо, чего-то, что после близости с мужем женщина может забеременеть в течение 3 суток, как написано в наших источниках. «Киназир элуким ие наар минабетен», и «назиром Бога будет юноша от чрева своего». Говорит Марша, «Лон и мар назир ле Гашем», не сказано «назир для Бога, для Гашема», как то сказано в Торе, «назир ле Гашир ле Гашем», что «назир принимает на себя назирут по отношению к Богу», имеется в виду Гашем и Элуким, «Кило гая назир мин гарахамим», ибо он не был назиром из аспекта милосердия, «кишар назирим», как остальные назиры, «эла бы миндат один угвура», но со свойства суда и силы. Еще раз, о чем идет речь. В Торе написано, что у Бога есть очень много разных имен. И два основных из них – это Гашем и Элуким. Гашем – это свойство милосердия, Элуким – свойство суда. Когда говорится про принятие назирута, это очень сложная, большая тема, целый трактат Талмуда написан по этому поводу. Когда написано в Торе «назир», то сказано «назир ле Гашем», как бы «назир» соответственно свойству милосердия. Что касается Шимшона, он был «назир Элуким», он был «назиром свойства суда». Не случайно Шимшон происходит из колена Дан, а Дан – это Диним, это свойство суда. Он был из колена, по отношению к которому свойство суда каким-то образом раскрывается больше, чем в других коленах. И он был назир Элуким. Говорит Марша, «Шерая мано мин гаяин мин габетен, кира гиманут миштеяд гаяин трис бифнеатава», что он был ограничен от использования вина от чрева матери своей, ибо воздержание от питья вина является щитом перед страстями. То есть вино обычно приводит нас к некоторому расширению, и расширяясь, выходя за рамки своих границ, мы таким образом попадаем в некоторые зоны, которые, может быть, в трезвом состоянии мы бы не попали. Поэтому воздержание от вина является щитом от страстей. Так говорит Маарша. Говорит Маарша, мура ло яле аль рошо, еще одно из условий назирута, то, чтобы бритва не коснулась его головы. Бритва на иврите мура. И Маарша говорит, мура также марут в срара. Также власть и подчинение не коснуться головы его. То есть мура, Маарша говорит, что одним из аспектов является марут, что власть и подчинение не коснуться его головы, никогда Шимшон не будет находиться в состоянии подчинения. Хазаль отмечают, что назиром от рождения был пророк Шмуэль. Пророк Шмуэль тоже был назиром от рождения. Что сказано о Шимшоне? «Вегу яхель лерушия эт Исраэль мин гаплиштим». И он начнет спасать Израиль от филистимлян. Обратите внимание, только начнем. Мецудат Давид. Роце лумар, шуато тие атхала, блогмар, машен кен шар шофтим, кашер хитхилу лакот бегуим ло гишиву ядам, адашер асу кашер тимца ядам. Имеется в виду, что спасение его будет лишь началом, без завершения. Что не так в случае с остальными судьями, когда начинали они свои победы против врагов, то они не останавливали руки своей до тех пор, пока полностью не осуществляли победу, как получится у них. Что касается Шимшона, то вся его миссия заключалась только в том, чтобы он начал спасение Израиля, не завершил спасение Израиля, а начал спасение Израиля. Прежние судьи доводили свои войны до победы, но война против Плештим сможет завершиться в Израиле только в таком духовном состоянии, как это будет при первых царях Израиля. И действительно, царь Давид переведет филистимлян в состояние археологических экспонатов, так что память о них не останется. Мидраш вегу яхель, и он начнет, будет обладать необходимыми силами в одиночку. То есть Шимшон будет воевать один. Армии у него не будет. Ибо народ совсем не был готов к национально-освободительной войне. Свои тавот, свои страсти, свои желания, подчеркиваю, в разрешенной зоне. Никто не говорит, что народ в том состоянии ел, пил и имел близость с женщинами в запрещенном виде. Это никто не говорит. Народ ел, кошерное, пил, разрешенное, имел отношения со своей женой, но это все было не на достаточно высоком уровне. Если так, то народ не готов был это оставить, соответственно, Шимшону пришлось воевать в одиночку. У него армии не было. Он был один. Последний судья Израиля будет один. Вегу яхель, и он начнет, будет обладать необходимыми силами воевать против филистимлян в одиночку. Народ не готов. Вегу яхель, Мидраш дает нам другое измерение этих слов, что значит он начнет. Аннулирует двухсторонний договор о мире между Авраам Авину и Авимелахом, царем филистимлян. Что имеется в виду? Сказано в Талмуде, в трактате Сота. Гухаль швуато шель Авимелах, дектив им тишакерли уленини веленегди. Что была нарушена клятва Авимелаха, то есть филистимляне нарушили клятву Авимелаха, ибо в Бершеве при заключении союза между Авраамом и Авимелахом были сказаны Авимелахом следующие слова, что этот завет распространяется также на последующее поколение, чтобы не оказалось, что ты обманешь меня или внука моего, или правнука моего. И филистимляне нарушили эту клятву, то есть гухаль, швуатошель Авимелах, клятва Мелаха была нарушен его потомками. Но ведь прежде уже были войны между Израилем и филистимлянами. Мы учили с вами в третьей лекции, что Шамгар бен Анат побил 600 филистимлян воловьим ермом. ермом управления крупным рогатым скотом. Мы уже учили о том, что подобные войны были. Но ответом может быть то, что Шамгар бен Анат воевал на территории Израиля, в то время как Шимшон начал вести войны на территории противника. То есть Шимшон пошел к филистимлянам для того, чтобы там показать им, что происходит, когда Назир Элуким, исполняющий волю Богу, идет против людей, которые называются Плештим Арелим, филистимляне необрезанные, люди, чуждые завета, люди, которые построили царство людей. Что происходит с Назиром Бога, какие Бог дает ему силы. Это был некий главный урок, который Шимшон пытался дать евреям и филистимлянам. «И пришла жена и сказала мужу своему так, «Человек Божий приходил ко мне, а вид его, как вид ангела Божия, страшен очень. И я не спросила его, откуда он, и имени своего он не сказал мне. И сказал он мне, вот ты зачнешь и родишь сына, а теперь не пей вина и шахара, и не ешь ничего нечистого, ибо назиром Божьим будет это дитя от самого чрева до дня его смерти». Умареру кемаре малах. И образ его, как образ ангела. О ком говорила Целалфони, мать Шимшона. Мать Шимшона думала, что перед ней Иш Элуким, человек Бога, пророк. И она говорит о нем, что образ его, как образ ангела. Обратите внимание на то, как выглядели пророки, как выглядели старейшины, как выглядели великие люди того времени. Это образ пророков Израиля, что пророк выглядит как ангел Божий. Говорит Мидраш Раба, «Эншхина шура эла альбаль гамаре», что божественное присутствие касается только человека, у которого есть достойный внешний вид. То есть мы должны выглядеть достойно. Если мы хотим, чтобы нас в какой-то мере коснулось божественное присутствие, нам нужно выглядеть достойно. И об образе ангелов, которым, соответственно, уподоблялись пророки и старейшины в Израиле, говорит царь Давид в 104-м псалме. «Осе мелахав рухот мишартав эш логет», создающий ангелов своих рухот, как дух, как некое дыхание, движение. «Мишартав служители его огонь пламенеющий». Мы должны иметь главное свойство в себе, некий дух и пламеняющий огонь, нежели чем вода и земля. Вода и земля тянут вниз, они ответственны за более грубые материальные формы бытия, а дух и огонь, он то, что поднимает человека наверх. Для того, чтобы быть похожим на ангела Божия, необходимо в себе больше эти две основы материи развить, чтобы они царили в человеке. «И молился Маноах Господу и сказал... Прошу тебя, Господи, человек Божий, которого послал ты, пусть опять придет к нам и укажет нам, что нам делать с мальчиком, который должен родиться. И на самом деле совершенно непонятно, что спрашивает Маноах. Вроде женщина ему все очень подробно объяснила о том, что ребенок должен быть назир со всеми следствиями отсюда. И услышал Бог голос Маноаха, и пришел ангел Божий опять к жене, а она сидела в поле, а Маноаха мужа ее не было с нею. И поспешила жена, и побежала, и известила мужа своего, и сказала ему, «Вот явился ко мне человек, который приходил ко мне в тот день. И встал, и пошел Маноах за женой своей, и пришел к тому человеку, и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил с этой женщиной?» И тот сказал я. И сказал Маноах, «Теперь, когда сбудется слово твое, каким должно быть обращение с младенцем, и что делать с ним?» И сказал ангел Господень Маноаху, «Всего, о чем я сказал женщине, пусть остерегается, пусть не ест ничего, что исходит от лозы виноградной, и вина из шехара пусть не пьет, и ничего нечистого пусть не ест, все, что я повелел ей, пусть соблюдает». И непонятно, что здесь мы и прочли. На первый взгляд ангел ничего не добавил по сравнению с тем, что он сказал раньше. Зачем ангел явился во второй раз? Чтобы сказать снова, что ребенок должен быть назиром, и в этом будет тайна величия его сил. Что добавил ангел Бога. Зачем Маноах вторично потревожил ангела. Возникает ощущение, что ангел явно предпочитал беседовать с женщинами, потому что второй раз он приходит снова к жене Маноаха. Первое впечатление, что Маноах не совсем доверял пониманию своей жены слов ангела. Вопрос Маноаха заключался в том, «Ма наасэ ли наар», что нужно сделать по отношению к юноше, который родится. А жена, как часто бывает, рассказала о себе, что на период беременности ей надлежит воздержаться от употребления алкогольных напитков. А это, в принципе, написано на каждой бутылке спиртного, о том, что не рекомендуется в период беременности. Поэтому, по всей видимости, ангел не открывался жене Маноаха для того, чтобы сообщить о том, что Министерство здравоохранения считает, что в период беременности нужно ограничить использование спиртного. Малбим разъясняет суть ответа ангела Маноаху. А именно, «Миколя шера марти лейша тишмор». «Все, что я сказал женщине, сделать соблюдай». «Эйн царих лыгоди элыха мишпад ганар, ки тишаль мэт юдей дат вэдин, ваяруха алахот назерут». «Не нужно сообщать тебе», то есть не нужно ангелу прийти специально, чтобы сообщать тебе закон юноши, «ибо когда ты спросишь у знающих закон и порядок, то они объяснят тебе законы назерута». То есть ответ ангела был такой: подучи законы Назирута самостоятельно. Если так, возникает вопрос, зачем же он пришел? Только сказать Маноаху, чтобы он подучил законы Назирута самостоятельно? «Ватаам шелоба амалах эль Маноах, мипней шагихай там мухана ютер мимено эль реята малах». Причина, почему не приходил ангел к Маноаху, потому что его жена была больше готова к раскрытию ангела, чем Маноах. Тем более остается непонятным причина второго пришествия ангела, зачем он пришел второй раз и что он добавил. Оказывается, Целалфуни, пересказывая мужу достаточно ясное и короткое послание ангела, таки допустила 4 немаловажных искажения. Если мы прочтем то, что ангел сказал женщине, то, что она сказала мужу, мы увидим 4 искажения. То есть Маноах знал, почему он просит ангела явиться. И хотя ангел ему сказал, что законы Назирута ты, в принципе, можешь подучить самостоятельно, тем не менее, комментаторы отмечают нам 4 искажения, которые допустила женщина. Первое, она не упомянула «арей ат акара», «вот ты бесплодная», она это просто не упомянула. Это достаточно важно для нас знать по бесконечному количеству причин. Одно из них, что там, где обычно была бесплодность, это означает, что некая цепочка жизни прервана. И когда в результате чуда, в результате откровения эта цепочка восстанавливается, то, по всей видимости, делается для каких-то особых причин. Так вот, о том, что эта цепочка была прервана, она имеет большое значение, жена Маноаха не упомянула. И мы с вами просто могли бы этого не знать. Второе. «Мура ло яле аль рошо», что бритва не коснется его головы. Она не сказала. «Вегу яхель ле рушеет Исраэль», и он начнет спасать Израиль. Она сознательно скрыла. «Назир луким адьем мото», и что он будет назиром Бога до дня смерти, добавила к словам ангела. Ангел этого не говорил. То есть оказывается, что иногда, пересказывая весьма короткое послание, мы в состоянии очень многое исказить. Так это и было в случае с матерью Шимшона. А именно, ангел не говорил, что юноша будет назир адьем муто, шамалах ядаша атидла абед назирут алидей далила, поскольку ангел знал, что в дальнейшем потеряет он назирут посредством далилы, как мы будем учить через несколько лекций. «Ви юшевит бисаде». Второй раз, когда ангел пришел к будущей матери Шимшона, «Ви юшевит бисаде». Возникает вопрос, зачем-то она детализирует нам местонахождение женщины. Какая разница, была она в поле или была она где-то в другом месте? Ответ – она уже отдалилась от виноградника. Как только ангел сказал ей, даже еще до того, как она почувствовала мельчайших признаков беременности, она уже отдалилась от виноградника, ибо ей запрещено было есть и пить все исходящее из винограда, чтобы ребенок был назир Элуки, Мингабетен, чтобы он был назиром Бога от утробы, в которой он был зачат. Поэтому сказано, что она находится в Бесаде, в поле, но не в винограднике. «И сказал Маноах ангелу Господню, прошу, дай нам задержать тебя, и мы изготовим для тебя козленка. Но ангел Господень сказал Маноаху, если и удержишь меня, я не буду есть хлеба твоего. Если же намерен ты совершить всесожжение, то вознеси его Господу. Ибо не знал Маноах, что это ангел Господень. И сказал Маноах ангелу Господню, кто ты по имени? Когда сбудется слово твое, будем чтить тебя». Но ангел Господень сказал ему, зачем ты спрашиваешь об имени моем, оно скрыто. Маноах и его жена не были особенно привычны к подобным явлениям. На протяжении всего откровения их не покидало сомнение, кто это перед ними, ангел Всевышнего или великий пророк. На протяжении всего откровения их это сомнение не покидало. «И взял Маноах козленка и дар хлебный, и вознес на скале Господу, и совершает тот чудо, а Маноах и жена его видят». Маноах знал о запрете Торы, о шхитат хуц, запрете Торы на жертвоприношение на высотах за пределами храма в Шило. И Маноах сталкивается с проблемой, что обращается к нему ангел, который говорит взять жертву, не покормить его как человека, а принести эту жертву в качестве жертвоприношения Всевышнему. И по требованию ангела Маноах положил жертву на скалу, но огня не подносил. Почему ангел обратился к Маноаху действительно с подобным указанием? Комментаторы говорят, что это было какой-то особый час, это была особая ситуация. Это была особая ситуация, когда пришлось нарушить то, за нарушение чего положен карет отрезания души. За жертвоприношение за пределами храма, в тот момент храма в Шило, наказание отрезания души. И мы уже видели, что то же самое происходило в случае с Гидоном. Гидон приносит жертву на высотах. И то же самое происходит в данном случае с Гидоном. Умафли лаасот, и осуществляет чудо ангел, а именно Моцеэш Мингацур. Он выводит огонь из скалы. Обратите внимание, что сделал Маноах, когда ему сказал ангел принести жертву Богу. Он не подносит огня, он козленка кладет куда? На скалу. Не сказано на жертвенник, сказано, что он кладет на скалу. С тем, чтобы посмотреть, как оно все сложится, чтобы не совершить этого греха. Жертвоприношение за пределами. Когда огонь спускается с неба, то, по всей видимости, была какая-то причина, почему такое должно произойти. Читаем с вами дальше, 20 стих. «И было, когда поднялся пламень из жертвенника к небу, поднялся ангел Господень в пламени жертвенника, а Маноах и его жена видят, и пали они лицом на землю». Что мы здесь видим? Жертвенник. Только что мы говорили, что Маноах на жертвенник не клал жертву. Там вообще не было жертвы. Там вообще не было жертвенника. И не было жертвы. Что же имеется в виду? О каком жертвеннике шла речь, если Маноах положил козленка на скалу, а не на жертвенник, опасаясь нарушить закон Торы? Шла, Шнейлухот Абрит говорит... Огонь поднялся с небесного жертвенника, и в пламени этого огня ангел покинул землю. Маноах и его супруга интересовались именем ангела, тогда, когда ангел отвечает, «Зачем спрашиваете вы о моем имени? Оно сокрыто». Ангел служения отказался представиться семейной паре. «Лама затишали шми вегу пелила» – «Зачем вам спрашивать об имени моем?» Ибо оно сокрыто. Что значит имя ангела сокрыто? Говорит Малбим. Вегу пели, и оно скрыто. Лоя даугу шухне афар. Не могут узнать его, живущие в прахе. Что имеется в виду? Что не могут его познать, живущие в прахе. что это может в себя включать, и большое количество комментаторов сейчас нам скажут и объяснят этот текст. Говорит Раши, что значит имя ангела скрыто, михусе, оно скрыто, тамидгу миштане, вен ядуа лыма миштане гайом. Всегда оно изменяется, и неизвестно, к чему изменится сегодня. То есть ангелы занимаются служением, поэтому постоянно меняются их имена в зависимости от той миссии, от тех оттенков, которые будут на них наложены, оттенков деятельности, которые будут от них наложены. И все это в зависимости от того, что делает еврейский народ. Еврейский народ грешит и тянет мир в пропасть, тогда миссия ангелов меняется. Или еврейский народ находится в состоянии заслуги, и тогда мир идет наверх, соответственно, меняются IP, адрес ангела. Говорит Мидраш, «Верупели, имя мое скрыто, варатам шейн мигалим шмам, шелой тлуганес бре». Причина, почему ангелы не открывают своих имен, чтобы чудо не было связано с их именем. Чтобы чудо было связано с именем Бога, а не с именем ангелов, поэтому ангелы свое имя не открывают. Рабейну Пхая михусе, «Эйна ану роцим легалото, не хотим мы его открывать. Шело литоль атаравы кавод, шейна кавод, элла кодыш баруху». Не хотим мы открывать наше имя, чтобы не взять красоту и почет, ибо нет почета в этом мире, иначе как по отношению к Всевышнему благословлен он. Клиякар говорит, «Киколь малах некра аль шема шлихут». Каждый ангел называется, соответственно, той миссии и того послания, которое у него есть. «Вани не шлахти лаасод габен гаялут назир муфла». А я был послан для того, чтобы сделать того юношу, который родится назир муфла, назиром, «Умифураш миколь и нянеху улам газе». И отделенного от всех элементов этого мира. Обратите внимание, в чем суть назира? Быть отделенным от всех иньяним, от всех плотских тем в этом мире. И на иврите взять назирут называется лерафли недер, афла, принятие на себя недер. Поэтому он говорит, врупели, имя мое сокрыто. Сокрыто, потому что оно пришло для того, чтобы ребенка сделать назиром. Говорит Мидраш, что значит «Вагуфели» оно сокрыто. «Шаашем шепукеда карот гу пеле». Ибо то имя ангела, которое используется для того, чтобы вспомнить о бездетных, оно пеле, оно чудо. Мидраш. «Малах шебисер лисара шеюлид Ицхак, гуга малах шебисер лешет маноах алидат бна». Тот самый ангел, который провозгласил Саре, что у нее родится Ицхак, это был ангел, который сообщил жене Маноаха о рождении ее сына. То есть рождение Шимшона, сына Маноаха, оно действительно является чем-то принципиальным для еврейского народа. И о том, что Шимшон сделает в нашей истории, мы увидим с вами на трех последующих лекциях. Это то, что имел в виду Малбим, сказав, «Вегуфели, и оно сокрытое, лои даугу шохне афар, живущие в прахе не смогут постичь это имя». И мы видели несколько точек зрения комментаторов, что значит сокрытие имени. «И было, когда поднялся пламень жертвенника к небу, поднялся ангел Господень в пламени жертвенника, а Маноах и его жена видят, и пали они лицом на землю, и стал невидимым уже ангел Господень Маноаху и жене его. Тогда узнал Маноах, что это ангел Господень, и сказал Маноах жене своей, наверное, мы умрем, ибо ангела Бога увидели мы. И сказала ему жена его, если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от руки наши всесожжения хлебного дара, и не показал бы нам все это, и не дал бы нам услышать подобное». Сказано в словах наших мудрецов об откровении ангела: «Ло ярени гадам вихай, вереят пней малах, кереят пней ашем». Сказано: «Не увидит меня человек, останется живым», говорит Всевышний, а видение лица ангела, оно подобно видению лица Всевышнего. То есть ангел является неким проявлением Всевышнего в этом мире и не может увидеть человек подобное духовное откровение и при этом остаться живым. Поэтому мы видим, как живущие в теле, когда они поняли, что тот, кто был перед ними, был ангел, когда они увидели состояние его перехода из внешней формы, которой он был наделен, в состояние огня, когда он поднялся в вихре огня жертвенника на небо, то у них было состояние, которому они сказали, мы умрем, ибо мы увидели явление, которое не может увидеть человек и остаться жив. Жена Маноха первой оправилась от шока явления ангела, и Мидраш подводит итог. «Ре ма бейн харишоним ла харуним». «Посмотри на разницу между первыми поколениями и последними». Прежние поколения ангелов воспринимали легче. Шимшон – последний судья Израиля, о котором говорит книга Судей. «И родила жена сына, и нарекла имя ему Шимшон, и рос младенец, и благословил его Господь, и начал Дух Господен двигать им в стане Дана между Царой и Эштаол». Бен Цора ле Эштаол. Шимшон – последний судья Израиля книги Судей. Говорит Мидраш: «Шимшон альшем зив йофьё». Шимшон получил свое название. Шимшон происходит от слова «шемеш». Шемеш – солнце. Получил он такое название, говорит Мидраш, по причине красоты, по причине света, которое излучало его лицо. Говорит Мидраш: «Шимшон альшем акодыш баругу некра, шенемар ки шемишу маген хашем элуким». Шимшон по имени Всевышнего был назван, как то сказано, «ибо солнце и щит Всевышний Бог ваш». Говорит Раши: «Ветахель руа хашем лифамо, и начал Дух Бога двигать им, лаво бекирбо лифами». Дух Бога начал двигать им иногда. И мы видим, что Шимшон будет у него всего лишь несколько раз, когда он получит те божественные силы, которые дадут ему возможность победить тысячи филистимлян. Это будет всего несколько раз. Ибо сказано, что Дух Бога Рахель Лифамо начал двигать. Им Лифамо, Лифаем от слова Паам. Паам, раз. Какие-то лишь разы Шимшон получит божественную помощь для того, чтобы осуществить свою задачу. Мецуда Давид: «Эрох гвурами Гашем гитхила легалихо бамеханедан, легарот ба гвурот ванифлаот». Что дух силы, данный Богом, начал двигать им в лагере колена Дана, показать силу его и чудеса его. Талмуд, трактат Сота: «Ветахель руа Гашем лифамо», и начал дух Бога двигать им. Омер Авхама Барханина: «Халта невуа шель Яаков Авину». Сказал Авхама Барханина: «Исполнилось пророчество праотца Яакова». О каком пророчестве праотца Яакова идет речь? «Исполнилось пророчество Яакова Авину о Машиехе из колена Дана». Шимшон – Машиех из колена Дана. Что о нем сказал в книге Берешит, 49 глава, праотец Яаков: «Игидан нахаша лейдерах шфифона лейорах ганошех и квейсус вейполерах буахор лейшу асхаки витяше». «И будет дан змеей на дороге, аспидом на пути, тот, кто жалит копыта коня, и всадник его упадет навзничь, на помощь твою надеюсь, Господи». И как я слышал от своего учителя, что эти два стиха, на первый взгляд, очень слабо связаны между собой по смыслу. Это похоже на опечатку в тексте. Так что первый стих говорит о неком благословении, а второй звучит как отрывок из молитвы. Еще раз. «И будет дан змеей на пути», и вторая фраза «на помощь твою надеюсь, Господи», это звучит как некая фраза из молитвы. Какая связь между этими двумя стихами? Мидраш объясняет, что Яков Авину, наш праотец Яков, видел в пророческом видении Шимшона и сказал: «Зе Машиах». Когда Яков Авину увидел образ Шимшона, он сказал: «Это Машиах». Раши Авгумет увидел также, что он умер, и тогда Яков Авину говорит: «Лейшу асхаки вити Ашем, на помощь твою надеюсь, Господи», что тема Машиаха, она абсолютно скрыта от нашего глаза. Тема абсолютно скрыта. Даже тот, о ком Яков Авину думал, что он Машиах, он тоже умрет. На помощь твою надеюсь, Господи. Шимшон Машиах из колена Дана. Вегу яхель рушеет Исраэль мияд плештим. И он начнет спасение Израиля от филистимлян. Он не закончит, он лишь начнет. Тем не менее, он таки да, является Машиах бен Дан, Машиах из колена Дана, задача которого – подготовить Израиль к тому, чтобы Машиах бен Юсеф мог привести Израиль в состояние год, и Машиах бен Давид мог бы воцариться в еврейском народе, приведя его в состояние нецах, в состояние вечности. Машиах бен Дан, его задача – начало спасения Израиля. Меша Хохма отмечает, что предназначение Шимшона родители хранили в тайне. Поэтому мать, пересказывая даже своему мужу, опустила слова «Вегу яхель лерошеет Исраэль мияд плештим», и он начнет спасение Израиля от филистимлян. Машиах бен Дан, Шимшон бен Манох. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.